Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Экслибрис» впервые по-русски. Читайте лучше Куртелина. Часть вторая. Подготовил и ведет передачу Сергей Юринин. Впервые в эфире 4 мая 98 года.
Май 68 года. Из надписей на стенах Парижского университета. Сорбонна. Настоящая жизнь вдали.
Мой дорожный мешок – это был не рюкзак. С рюкзаком я уходил из Франции, но потом его продал. Я продал также и свои дорожные ботинки и купил индийские сандалии. Катманду, I'll soon be seeing you and your strange bewildering time will hold me down. 30-летию студенческих волнений. Мишель Саян, «Читайте лучше Куртелина». Передача вторая. Возвращение.
Его рубашка на ветру, его шмотки, портки распяты на бельевых веревках. Его богема, отстиранная его богема.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
За режиссерским пультом Руслан Гелисханов, у микрофона Сергей Юринин. Экслибрис.
Май 68-го. Из надписей на стенах Парижского университета. Одеон. На дорогах, никем не истоптанных, рискуй своими шагами. В мыслях, никем не подуманных, рискуй своей головой.
К 30-летию студенческих волнений. Впервые по-русски и по-французски. Мишель Саян, «Читайте лучше Куртелина». Передача вторая. «Возвращение». I sit beside the dark beneath the mire, cold, gray, dusty day, the morning lake drinks up the sky. Kathmandu, I'll soon be seeing you and your strange, bewildering time will hold me down. Волнение Волнения в городе Пуатье, где находится самый старый университет Франции, баррикады, схватки с полицией, молодежные коммуны. Содержание первой передачи по роману, главы которой читает на радио «Свобода» автор, французский прозаик и журналист, руководящий работник агентства «Франс-Пресс» Мишель Саян. Можно ли сказать, что уход героя романа из отчего дому в большое путешествие по миру явилось продолжением восстания? Soon be touching you and your strange bewildering time will hold me down. Le voyage, oui, c'est bien sûr
Путешествие? Да, конечно. Это способ восстания, способ изменить жизнь, изменить образ вещей. Были люди 68-го года, которые остались в Париже, которые остались в провинции и которые совершали свой маленький путь, в кавычках революционный, свой мятеж на местах. Но было много молодежи, включая Соединенные Штаты, то есть это движение опять-таки началось в Соединенных Штатах, но затем охватило всю Европу. Движение, которое состояло в том, чтобы взять свой рюкзак, свой мешок и уйти открывать Индию. Это знаменитое путешествие в Катманду, в Непал. Открыть Индию, открыть другую цивилизацию, открыть братство, открыть солидарность. Это был немного миф доброго дикаря, и мы уходили с идеей, что турецкое общество, афганское общество, общество пакистанское, индийское более братские, более открытые, более радушные, чем общество Запада, что мы многому там научимся. Естественно, это была огромная ошибка, потому что мы уходили с воображаемой идеей, что затерянная где-нибудь в Непале деревня — это структура менее подавляющая, чем западное общество, что, естественно, не очевидно. Но глядя из нашего западного окна, исходя из нашего априорного убеждения, что мы несчастны на Западе и будем счастливы там, где, к тому же, есть гашиш и опиум, мы полагали, что счастье во многих тысячах километрах от Франции.
Май 68-го. Из надписей на стенах Парижа, университет Нантер. Никаких экзаменов. Двор лицея имени Буффона. Перманентные каникулы.
Бэкслибрисы Мишель Саян. Читайте лучше Куртелина. Глава называется «Я».
Всегда я, постоянно. Я иду по дороге, несколько континентов. Я днем и ночью. Невыносимое сознание себя. Я постоянный внутренний треп, неистощимый шепот. 2 года бродячей жизни в малопонятном направлении. Давай же, надо сваливать. Переменюсь ли я, немного удалившись? Обрету ли содержание, перейдя эти границы? Продвинулся я не более, чем прежде? Нет. Я продлеваю свою жизнь. Как, то был я в Тегеране и в Бейруте тоже? Чем это подтвердить? По какому праву могу я все это излагать серьезному собеседнику? Иногда, чтобы утешиться, я открываю паспорт. 25 июня был я в Турции. Изнутри джинсов я пришил себе карман для паспорта. На дорогах воры, без паспорта бродить я не смогу. Особенно мне нравится первая страница. Я там, вот моя фамилия, имя, дата и место рождения. Любопытно, но я не изменился. 1,78 м. Особые приметы – прочерк. Студенты из Бамако приняли меня за птицу большого полета, за экзистенциального героя. Отчасти их изумление оправдано. Поскольку я утратил свое тело, свой язык, я не знаю больше, на что я похож. Но все же есть этот паспорт, есть котомка, любимая старая рубаха, 3 книжки. Мой Камю, мой Ницше. Я лезу внутрь. Смотрите-ка, эту я нашел в Алжире, Содом и Гоморра. Иногда, оставив мешок у попутного знакомого, я прогуливаюсь по городам. Вид независимый, можно сказать, счастливый. Когда-нибудь я где-нибудь определюсь. В доме, с женой, с детьми. Я стану не таким, как год назад или как когда-то. Нет. И я останусь таким надолго. Я не пожалею времени, чтобы врасти мало-помалу, и, конечно же, необходимость убывать исчезнет. Однажды я телесно воплощусь. Однажды, вот увидите, я стану кем.
«Свобода», «Экслибрис», Мишель Саян, «Читайте лучше Куртелина». Вопрос к автору романа. Как я понимаю, в ту эпоху ты, западноевропейский юноша, был настроен отнюдь не прозападно.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que l'idée c'est de faire un peu table rase de tous ces
Вот именно. Идея была привести все в состояние табула раса, все априорно усложненное, усовершенствованное, все эти, в кавычках, западные преимущества, от которых мы отказывались, воспринимая их как изъяны, осуждали, как отходы развитого общества. То есть надо освободиться от всего этого, надо путешествовать как можно более спартански. Например, мой мешок. Это был не рюкзак. С рюкзаком я уходил из Франции, но потом его продал, чтобы выручить немного денег. Взял шарф из льна, который зашил с двух сторон, с каждого края, и произвел нечто вроде мешка, наподобие немного мешка для картошки. В общем, сделал себе такую котомку. Я продал также и свои дорожные ботинки, и купил индийские сандалии. На дорогах было много молодежи, одетой точно так же. Мы перемещались по странам, где было много солнца, так что нам не нужно было много одежды, которая была сведена к простому самовыражению. Джинсы с паспортом в кармане, который был нашит внутри, деньги в кармане наружном или тоже в этом самодельном внутреннем, пара сандалий и кишотка. Это практически все. Несессеров, сумочек с туалетными принадлежностями у нас не было, поскольку нужно было быть немного грязным. Бродяга — это по определению некто не очень гигиеничный. А потом Рембо, он был тоже грязный, да? В представлении традиционном, скажем. Так что было множество маленьких Рембо на пути в Катманду, прибывших из Соединенных Штатов, из Англии, из Германии, из Франции, с идеей освободиться от всех условностей, от всех наростов, от всех изъянов западного общества, включая изъяны интеллектуальные. То есть мы быстро пришли к идее среди людей более радикальных, а мы были частью группы очень радикальной, что надо также разрушить буржуазную культуру. Так что из французской литературы для нас немного что оставалось. Это те несколько авторов, о которых мы говорили. Надо было отупеть, окретиниться немного. Это было частью той же программы.
Et donc, il faut s'abêtir, se crétiniser un petit peu, parce que ça fait partie de la même démarche.
И тем не менее, Ницше, Пруст, Камю, книжки, которые носит твой герой в мешке, не очень совместимы с этой программой.
Une démarche un peu ambiguë, bien sûr. On vient tous de l'université, donc on a travaillé quand même.
Конечно, все это было немного противоречиво. Все-таки мы вышли из университетов, занимались немного, или говоря о некоторых, много, знали литературу, классику и находили у этих авторов интеллектуальную основу для восстания. Но потом мы стали склоняться к мысли, что их надо забыть, вымести из сознания. У меня был друг, я вкратце упоминаю об этом в романе, который читал комиксы, причем самые идиотские, пытаясь разрушить свою буржуазную культуру. То есть, отупевая, окретиниваясь, мы пытались найти более естественное состояние человеческой личности.
Looking for adventure in whatever comes our way. Yeah, darling, go make it happen. Take the world in a loving embrace. Fire all of your guns at once and explode into space.
Май 68-го. Из надписей на стенах Парижа. Сорбонна. Свобода — это преступление, которое содержит все преступления. Это наше абсолютное оружие. Нантер, холл входа. Да здравствуют малыши и хулиганы. Коллеж де Франс. Быстро!
экслибрисы Мишель Саян. Читайте лучше Куртелина. Глава под названием «Боевые потери».
Вопрос корреспондента центральной прессы, который получил задание осветить заседание сессии исправительного суда города Пуатье. Какими путями интеллекта четверо студентов университета дошли до грабежа со взломом? Никакого ответа предложено не было. Как подобает политзаключенным, Титус и прочие во время процесса рта не раскрыли, поскольку отказываются они говорить на этом говняном языке. Одна из матерей рыдала на скамьях для публики, другая, одевшаяся в черное, поддерживалась родственником. Как бы похороны. Как подлинные политзеки, они, возможно, не признавали суд этой страны, а может, вообще никакого суда, какой бы то ни было страны. А еще потому, что нет у них обыкновения, дамы и господа, общаться с этим поколением. Не, ну серьезно, видела ты это мурло судьи там в центре? 4 месяца тюрьмы для двух, условное для двух других. Парня и девушку замкнули в камеры строгого режима. Это братья, нога на педали газа, к Марселю, к Восточным Пиренеям. Да знали точно они свой курс. Долгие часы движения в Испанию, днем и ночью. Вдруг эврика у Жака. Не подломить ли супермаркет? Вполне реализабельно со средствами, которые подскакивают за сиденьями фургончика по прозвищу «Свиное рыло». Автоген, клещи, железный кол, попутно прихваченные из карьеров. И все, как по маслу, за несколько часов, в электрических разрядах амфетаминов. Они не узнают своих рук, которые двигаются точно и уверенно. Двери поддаются, покорные алмазному стеклорезу окна разнимаются, и железный ящик с неизвестным содержимым загружается в фургон, ибо вскрытие его дверцы автогеном представляется довольно трудоемким. Но после ночи на обочине, смен скоростей, изнурительных виражей, Дино с зарей, с восходом солнца, почти не разбирает уже дороги. На перекрестке он проезжает на красный свет, поскольку усталость уже не позволяет идти на попятную и жать на тормоз. Едва не врезавшись им в бок, машина отчаянно сигналит. Они слышат свисток полицейского. Удар по тормозам, потом по газу, Титус надрывается. «Ходу!» Оторвавшись в зеркале заднего обзора, Дино замечает эстафету, машину жандармерии. Она в 100 метрах. На заднем сидении Жак и маленькая Мари замолкают. Время от времени бросают взгляд назад, в окошко, где кошачья морда эстафеты не хочет отставать. Они сворачивают на проселок. Им кажется, они сумели сбить мусоров со следу. Лесок, в нем просека. Они выпрыгивают. Дино и Титус вынимают несгораемый ящик и закатывают в папоротник. Запоминают место, ибо следует вернуться, когда утихомирятся жандармы. Что на завтра и происходит. Свиное рыло снова с ящиком возобновляет путь на север. Как вдруг на национальной возникают первые признаки того, что похоже на полицейский кордон. Знак таможня, мусора посреди шоссе, нос к носу две машины загородили путь. Можно рискнуть, но сразу ясно. Не прорваться. Все же маленькая Мари успевает набросить одеяло на ящик и сесть поверх. Как раз перед окончательной сдачей позиций. Бумаги, взгляды внутрь, 4 омерзительные рожи. Заросшие щетиной, волосы немытые. Формы. Они заставляют выйти водителя и пассажира спереди. «Ищут наркотики», — предполагает Титус. «Учитывая наш общий вид, они почти уверены в том, что найдут». «Они не находят». Один из таможенников поднимает одеяло. На допросе Титус настаивает на версии, никто не решается взглянуть ему в глаза, что мы нашли его в лесу, этот проклятый ящик, что абсолютно не имеем понятия, откуда бы ему там взяться.
«Свобода» в экслибрисе Мишель Саян. Читайте лучше Куртелина. Роман не вполне традиционный для многословной французской литературы. Насколько этот стиль отражает мятежное умонастроение?
de la littérature de la révolte. On est toujours dans cette perspective de révolte et de casser les choses qui existent.
Литература мятежа исходила из идеи разрушения того, что было. То есть отныне нужно писать кратко и сухо. Психология — это область объяснительной словесности. Это все-таки остатки литературы буржуазной. И несмотря на то, что Пруст — это красиво, нужно покончить с литературой, которая впадает в отступление и тормозит на тонкостях психологии. Нужно давать вещь сырую, давать текст, который читатель должен достроить сам, как набор мебели из магазина IKEA. И материал нужно давать ему немного брутально, насильственно. Все эти идеи, при всей их соблазнительности, довольно спорны, поскольку чтение становится делом затруднительным. И потом Алан Роб Грие, Мишель Бютор, Натали Сарот, Беккет — все эти авторы нового романа подвергли критике идею героя, центрального персонажа, который является отчасти богом. Мир не существует, если герой на него не смотрит. У меня возникла идея, что герой будет менять имена. Он будет называться не по имени, а штука, вещь, что-то, она, они, и переходить от одного к другому, исходя из мысли, что персонажи взаимозаменяемы. Естественно, это отменяет любую психологию персонажа, и наступает время, когда уже не знаешь, где находишься. Эту идею я впоследствии забросил, потому что роман был практически нечитабелен. Но идея презрения читателю тоже была изначальной. То есть мы давали читателю кое-что почитать, но исходя из мысли, что он в любом случае мало что поймет, да это и не важно. Точно так же в отношении издателя. Я ему отправил рукопись, которую было трудно читать даже в типографическом смысле, но ведь общеизвестно было, что издатель кретин, конформист и буржуа, так что мы швыряли ему тряпку, которой он должен был довольствоваться. А если роман не публиковали, что и произошло с моей вещью в ту эпоху, 20 лет назад, это было лишним подтверждением того, что в этой стране молодежь не понимает. Все это было немного наивным, немного инфантильным, но вполне в духе того процесса, того мятежа.
Май 1968 года. Из надписей на стенах Парижа «Институт восточных языков». 100 мудаков похоронят меня без комментариев.
Радио «Свобода», «Экслибрис». Мишель Саян. Читайте лучше Куртелина.
Сибирь – это 3/4 всей территории России, почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Экслибрис» впервые по-русски. Читайте лучше Куртелина, часть вторая. Подготовил и ведет передачу Сергей Юринин. Впервые в эфире 4 мая 98 года.
Май 68 года. Из надписей на стенах Парижа «Сансье». В любом случае, никаких сожалений.
Впервые по-русски и по-французски. Мишель Саян, читайте лучше Куртелина.
Sous leur crâne en poussière, on dirait qu'ils sont fiers de leurs idées. Sur leurs chevaux rayés, les canons enrayés de la beauté.
Глава называется именем героини – «Сад».
«Сад», — говорила, — «в нашем городе резонанс такой, что по утрам из окон моей комнаты я слышу крики птиц. Это эхо возвращения, усиленное стенами домов. С другой стороны, мы столько всего принимаем, что я не уверена, что это не галлюцинация». Она писала: «Где-то к 15 годам родители меня толкнули в лавку изготовителя чучел. От этого таксидермиста я вышла оцепеневшей навсегда. Но во мне живет смутное воспоминание о предыдущих годах, когда хохот взрывался у меня во рту. Я помню себя не очень хорошо, потому что в тот период я не сознавала, когда смеялась. Одна подруга моих родителей мне даже говорила, что мне быть адвокатшей. Я говорила без умолку. Сад хотела найти правильный шаг при входе в кафе. Она меня спрашивала, сколько уйдет на это лет? Говорят, что Бодлер страдал от той же беды. На людях превращался в лед. Затянувшаяся болезнь подростка. Недуг красивых. Нужно быть, возможно, некрасивым, чтобы жить в присутствии других уютно.
N'oubliez pas non plus qu'on ne reconnaît plus ses amis. Le visage froissé de brebis. Vive les hommes.
Сад, возможно, самый трагический персонаж романа. Вопрос к автору. Чем объяснить это безнадежное движение к небытию?
Alors c'est Sad, c'est une jeune fille qui est tellement écrasée par ce que
Sad, это юная девушка, которая настолько раздавлена. Британский фильм «Семейная жизнь» очень хорошо это показывает. Семейная жизнь раздавила эту девушку. Она была раздавлена своим воспитанием, психологическим узлом, который завязался в ее семье, откуда она не могла выйти. И она так овнутрила свою личность, что слегка поехала, стала немного шизофреничной, раздвоилась, больше не знала, где находится. И она закрылась. Она закрыла все в себе, превратилась в мрамор, как статуя. Конечно, она надеялась, что наркотик взорвет все это, сломает этот каркас. Но с персонажем, который описан в книге, этого не случилось. Или только на короткое время. Так что все это кончается самоубийством, потому что нельзя жить в этом состоянии. Сад — это немного, как бы сказать, пароксизм застенчивости, пароксизм отрицания, подавление личности.
De l'écrasement d'une personnalité, et c'est la description de ça, de ce personnage-là.
В экслибрисе Мишель Саян. Читайте лучше Куртелина. Молодежная коммуна, куда в романе приходит Сад, предлагала еще одну надежду на спасение – свободную любовь.
Certainement pas le sexe, la drogue peut-être comme agent extérieur qui va provoquer, mais le sexe.
Секс тем более ничем не мог помочь. Наркотик, возможно, как внешний агент, но секс. Любопытно, что в смысле секса в эти годы, когда должно было заниматься сексом, когда секс был чем-то обязательным, чем-то вроде must, когда мы получили право, взяли с боем право на сексуальность, табу, они оставались теми же. Табу воспитания, запреты по-прежнему были в голове. И в результате сексуально мы вели себя довольно неуклюже, довольно провально, я говорю о романе. Вообще, мне кажется, несправедливым описывать эту эпоху как годы, когда секс был разнуздан, когда он выражался без проблем. Это, как мне кажется, ошибочно. Я думаю, что в конце 60-х, начале 70-х идея секса существовала больше в голове, чем в осуществлении, в полном цветении. Цветение придет, быть может, после. А в этот исторический момент секс был не столько свершением, скорее волевым решением.
C'est plus une décision qu'un aboutissement, qu'une réalisation sur le moment.
Je t'aime. Oh oui, je t'aime.
Май 68-го. Из надписей на стенах Парижа. Высшая школа изящных искусств. Долой общество торгашей и зрителей. Классовая борьба. Мы никогда о тебе не забудем. Новый факультет медицины. Один революционер – это один танцор на канате.
Мишель Саян, читайте лучше Куртелина. Глава называется именем персонажа – Дино.
После тюрьмы Дино связался с одним из этих семейных цирков, которые летом выступают на курортах. «Что-то у меня в крови толкнуло к ним пойти», – объяснял он Титусу. Не случайно некоторые студенты называли нашу банду «левые фашисты». Ища музыкальный аккомпанемент для своего номера с собаками в этом цирке, у которого даже не было названия, просто «цирк», Дино выбрал пластинку с маршами Третьего Рейха. И под музыку «Морген марширен вир», прямой, оцепеневший в позолоченном мундире и брюках цвета «королевский синий», с напомаженными волосами, а на затылке крохотный шиньон, подвязанный лентой, он выводил на сцену 5 ученых собак. Маленькие крысоловы прыгали в обручи и делали слаломы, не роняя кеглей. Титус присоединился к труппе позже, когда цирк гастролировал в Нормандии. На второй день после приезда он выложил патрону свои идеи. Дабы обновить представление, он предложил, при всем к вам уважении, кое-что более оригинальное. И так случилось, что однажды после антракта хозяйка цирка объявила в микрофон никогда и никем еще не виденный номер «Чудодей-марксист». С лицом, упрятанным за огромной бородой философа и в черном цилиндре, Титус исполнил классический номер на канате, который сплетался и расплетался, разделенный на части, но будучи единым. 3 части разной длины символизировали пролетариат, средние классы и буржуазию. Внезапно 2 первых отрезка каната становились объективно связанными в диалектическом отношении и противостоящими третьему. Затем происходило образование единого класса, объединенного и сплоченного. Больше недели номер не выдержал, публика не реагировала.
«Свобода. Экслибрис». Читайте лучше Куртелина. О путешествии, которое предшествовало роману, рассказывает автор Мишель Саян.
Moi, j'ai fait deux voyages. de à peu près un an chacun.
Я совершил два путешествия длиной примерно в год, так что я был в пути два года. В первый год, стало быть, я отправился в Катманду, проходя через страны, которые находятся между Европой и Индией, то есть начиная с Италии, Греции, затем Турция, Иран, Афганистан, Пакистан и, наконец, Индия и Непал. Вернулся я маршрутом немного более сложным, потому что я работал на торговом судне в качестве разнорабочего. Я был, что называется, месбой. Я мыл посуду, обслуживал офицеров за столом, и после разных перипетий это судно доставило меня в Пакистан. А затем я возвращался примерно той же дорогой через Афганистан, Иран, через Средний Восток, Ливию, Сирию, Кипр и, наконец, Европу. Это было первое путешествие, во время которого я встретил много молодежи, моих ровесников из разных стран. Для француза это был случай открыть английский, потому что язык дорог, язык хиппи — это язык английский, без него обойтись нельзя. Мы его изучали в лицее, но преподавание иностранных языков во Франции достойно сожаления. Так что мы быстро овладевали разговорным английским на дорогах в ту эпоху. И затем было путешествие в Африку. Я хотел пойти в Габон, то есть к экватору. Выходишь из Марокко и идешь или по побережью, проходя через пустыню, или же вертикально вниз, через Алжир, через Чад. В этом путешествии я не встретил почти никого из бродяг. То есть не было ни дружбы, ни любви, ни секса, и к тому же очень мало наркотиков. Путешествие в одиночестве, в общении с африканцами. Больше контакта с местным населением, но дни проходят более медленно, и это путешествие вспоминается мне как более трудное, более горькое и менее фольклорное, если можно так выразиться.
Кроме книг, о которых мы говорили, с тобой в пути была записная книжка. Можно ли сказать, что твой роман возник из дорожного мешка?
Нет, я и раньше хотел писать, я делал много опытов и попыток, как и многие из нас. Но это правда, что путешествие, с одной стороны, открывает горизонты писательства. С одной стороны, жизнь более наполнена, есть о чем рассказать. С другой, ты отделил себя от семьи, от жизни, которую вел раньше, и эта семья, эта жизнь может быть лучше понята и рассказана. Кстати, это и есть тема моего романа, который является в определенном смысле романом посвящения, романом инициации.
C'est un peu les thèmes qu'on retrouve d'ailleurs dans ce roman, qui est un roman d'initiation d'une certaine manière.
Май 68-го. Из надписей на стенах Парижского университета «Аптека». Здесь восстал первый буржуазный университет. Нантер. Лестница С-20. Вскоре очаровательные руины. Нантер. Это не революция, ваше высочество, это мутация. Нантер. Внешняя стена здания. Кладбище. Notre amour ne resterait que des cendres. Moi, j'aimerais que la terre s'arrête pour descendre. Toi, tu préfères mourir que de
В экслибрисе Мишель Саян. Читайте лучше Куртелина. Глава последняя. Возвращение.
Девушки, они ждут. Ты не говоришь им ничего, но они хотят знать все. Когда ты поворачиваешься спиной, они хватают атлас, чтобы восхищаться тобой. Они спят с тобой во что бы то ни стало. Они растягивают твои украшения на своей белой коже. Понимаешь ли ты, что они тебя ждут, что рано или поздно тебе следует вернуться? И ты приближаешься, сам того не зная, потому что говоришь себе, что в 10 километрах от родного города ты все еще в пути, потому что говоришь себе, что ты нигде, что нет никакой угрозы в близости отчего дома, что для того, кто пережил то, что пережил ты, от этого не будет никаких последствий. Опыт, пережитый всеми блудными детьми.
Радио «Свобода», «Экслибрис», Мишель Саян. Читайте лучше Куртелина. История мятежа, который начался на баррикадах, превратился в путешествие и, наконец, стал литературой.
Every time I love that you want to leave.
Oui, je l'ai écrit donc à cette époque-là. Écrit les premières pages et même.
Я написал первые страницы и добрую часть романа в ту эпоху, во время этих путешествий. Я писал в Индии, немного повсюду, на дорогах и особенно вернувшись во Францию. Затем роман довольно долго оставался в состоянии спячки. Множество раз я к нему возвращался, чтобы придать приемлемую форму, чтобы в особенности он был более читабелен. Это текст, который долго ждал выхода.
Et donc voilà, c'est un texte qui a mis longtemps, très longtemps à sortir.
Май 68-го. Из надписей на стенах Парижского университета, холл факультета политических наук. А Франция занималась своими делами. Сорбонна, зал Ришелье. Жизнь — это лиловая антилопа на поле тунцов.
Он приближается без опаски. Он в 100 метрах от этого дома, но на нем шоры. Он не видит ничего. Школьный товарищ, он его толкает. Его брат, но он поворачивается спиной. Дом, сад. Но он ищет входную дверь. Его ждут, поскольку они там. Кто они? Родители, конечно. Мужчина и женщина, пожилые, которые воздевают руки к небу. На глазах слезы. Его обнимают. Он потрясен. Такие милые люди. Он входит в столовую, устраивается в кресле. Кажется, он потерялся на дорогах. Привычка садиться на самый край, будто сейчас он встанет и уйдет. Он размещает себя с удобством, поворачивает голову, бросает взгляды. Здесь ничего не изменилось. Большой шкаф, лучи солнца, которые проникают после полудня и придают экрану телевизора зеленоватый цвет стоячих вод. О, как он знает этот дом! Они напротив, интенсивно смотрят. В их серо-голубых глазах смесь слабости и силы, которая его смущает. Большая боль любви. Потрясающая решимость. Он опускает глаза. Как же он с ними раньше разговаривал? Этот их взгляд заставляет его усомниться. Возможно, не стоит здесь задерживаться слишком долго. К нему обращаются. Да, после его отъезда многое произошло. Ее выдвинули. Они по-прежнему в Германии. Она умерла в декабре. Все это ему не неизвестно, поскольку они обменивались письмами. Он ничего не говорит. Солнце освещает руки, мирно положенные на колени. Но мой мешок, где мой мешок? Потому что пожилая дама поднялась, она исчезла на мгновение на кухне. Мешок положен на стол. Вода бьет отовсюду, в пене и тазах. Он приходит и уходит по коридору и возвращается к креслам столовой. Из окна видно всю улицу, в глубину, часть сада. Его рубашка на ветру, его шмотки, портки распяты на бельевых веревках. Ах, солнце в этих серых тряпках, рукава на ветру, его богема, отстиранная его богема.
Май 68-го. Из надписей на стенах Парижа. Сорбонна. Во мне просыпаются дни прошлого, дни революционных песен. И как в те дни, меня охватывает озноб счастья. Это страна, которая посвящена свободе.
К 30-летию студенческих волнений во Франции. Мишель Саян, читайте лучше Куртелина. В передаче принимали участие Аврора Гальего, Сергей Сининский, Иван Толстой. Перевод с французского Аврора Гальего и ведущий программы. Продюсеры передачи Наталья Белова и Руслан Гелисханов. «Экслибрис» на волнах свободы ведет Сергей Юринян.
Вы слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Елена Рыковцева.
Понятно, что самый главный, самый решающий, самый яркий год середины 90-х – это 96-й. Это выборы Бориса Ельцина, в которых участвовали всем известные персонажи уже той эпохи и будущих эпох. Но главным образом, конечно, я говорю о Геннадии Зюганове. И со временем, вот идут годы, я начинаю замечать, что журналисты, коллеги начинают стесняться того, как они повели себя в ту избирательную кампанию. А как известно, российская пресса дружными рядами встала на сторону Бориса Николаевича Ельцина, ополчилась против главного его оппонента Геннадия Андреевича Зюганова. И это считается, вот разного рода аналитики, идеологи, политики, политологи считают вот это началом конца российской прессы, что она, до этого будучи относительно независимой, вот так вот тенденциозно и однопланово повела себя во время этих выборов. Я вот не стала бы делать таких оценок. Я знаю, что очень многие раскаялись. Например, раскаялся Владимир Гусинский. Прошли годы, Владимир Гусинский, который вел на НТВ вместе со всем своим коллективом такую клятую проельцинскую кампанию, прошли годы, и выступая перед студентами МГУ, я сама была на этой лекции, он сказал, что вот мне стыдно. Да, мы тогда согрешили против свободы слова, против равенства, против равных возможностей кандидатов. Мы в открытую тащили Бориса Николаевича Ельцина. Да, многие стали этого стыдиться. И сравнивая то, что происходит сейчас, когда вся пресса работает на власть, на государство, с 96-м, что все оттуда. Я с этим не согласна. Я хочу все-таки еще раз вернуться в этот 96-й с той точки зрения, посмотреть, как все это было. Я вспоминаю самым ярким, наверное, для меня событием, которое характеризует всю ту кампанию. Не то, что характеризует, которое начинает всю ту избирательную кампанию историческую 96-го года. Это собрание в моей редакции «Московских новостей», где я тогда работала. Это была такая летучка, по смыслу напоминающее собрание, потому что фактически путем голосования, ну, это я утрирую насчет голосования, это был разговор, в котором просто нужно было высказываться, и получилось, что большинство «за», нужно было решить, за кого мы работаем в этой избирательной кампании. Вопрос так и стоял. Мы в открытую поддержим Бориса Николаевича Ельцина,
который тогда был очень критикуем газетой. Не было ни одной публикации, где она достаточно зло не высказывалась о его политике. Чечню все прекрасно помнят. Много чего было такого, что инкриминировали «Московские новости» Борису Николаевичу. Но тогда выбор, как считалось, был жизненно важным, острым. Мы ведем ровную кампанию, и в силу этого равного освещения, равной подачи может победить Геннадий Андреевич Зюганов, или мы делаем все, чтобы все-таки побеждал Ельцин. Мы делаем это всеми своими журналистскими силами. И, в общем, люди поддержали ту идею, что мы работаем на Ельцина. Совершенно речь не шла ни о каких деньгах, ни о каких грантах со стороны там ельцинской команды. Ничего этого не было. Это был разговор, в котором каждый принимал для себя решение совершенно человеческое, отвечающее его собственным взглядам. Вот поэтому, собственно, это та причина, по которой я не хотела бы сравнивать происходящее сейчас, когда люди держат фигу в кармане, они работают на власть, потому что не на власть работать невозможно, при этом они могут эту власть костерить внутренне и ненавидеть ее. Нет, тогда было по-другому, тогда это решение принималось, конечно же, от души и от сердца. И мы начали работать. Это правда, что и НТВ, и мы, и «Московские новости», и я уж не говорю о «Коммерсанте», не дай бог, Березовский, и понятно, что вся семья банкирщина всеми силами и всеми своими средствами информации массовой начала работать на Бориса Николаевича Ельцина. Но один материал жесткий и серьезный, я очень хорошо помню свой, я ездила в Приднестровье ровно с целью показать, что дал коммунистический режим, вот что власть коммунистов дает, как выглядит республика, это отколовшаяся, назвавшая себя независимой, под коммунистами. Это было очень страшно. Действительно, был яркий материал. Я не хочу себя хвалить как репортера, но впечатления у меня были очень живые, очень яркие от этих пустых полок, от того, от чего мы в Москве давно отвыкли. Мы, конечно, уже забыли, как это выглядит, эти очереди. И никогда я не забуду вот того впечатления своего от этого Тирасполя. Я пошла в детский мир, в котором никаких игрушек на полках не было, а лежали красные совки, которыми детки песок копают. И вот этот красный совок, это было так символично. Это было довольно жуткое, конечно, впечатление. И на полном серьезе я тогда была уверена, что если победит Геннадий Андреевич Зюганов, все это может нас отбросить ровно туда, в коммунизм, в Приднестровье, во все в то, что мы пережили, и в то, что нам так не хотелось возвращать. Что было дальше, все знают. Начался жесткий передел прессы, появилось то, что называется информационными киллерами. Появился Сергей Доренко, который научил остальных, как можно уничтожать политического оппонента. Началась война против Лужкова и Примакова в пользу Путина, который тогда только-только появился на политической сцене. Путин с успехом ее выиграл, как потом выиграл все войны, пока не подчинил себе все медийное пространство. То есть многое из того, что мы получили сегодня в медиа, родом оттуда, из 90-х. Многое, но не все.
Рыковцева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
В выпуске «Поверх барьеров» вы сможете услышать передачу «Я работал в американском посольстве». Это воспоминания журналиста-международника Петра Черемушкина. С 1994 по 2007 год он работал в пресс-службе США в Москве.
Было сделано много хорошего. Например, шло финансирование строительства домов российских военнослужащих, выводимых из Прибалтики. Произошло это потому, что Ельцин сказал Клинтону: «Мне некуда их выводить». На Клинтона жали лобби балтийских государств, которые требовали вывода российских войск из Прибалтики, а Ельцин ему говорил: «Мне некуда их выводить». Клинтон решил ему помочь, хотя его за это критиковали в своей стране и говорили, что вот у нас вот ветераны Вьетнама в вагончиках живут, а ты Красной армии дома строишь.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».